«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Наш гость, доктор исторических наук Константин Морозов. Тема наша «Третий путь к гражданской войне». И говорим мы о партии эсеров. Мы остановились на таком рубеже 18-19 года, на осени. И вот, собственно, перед осенью был ли шанс у эсеров, которые имели власть и на Волге, и на Урале, как-то переломить ход событий?
Да, я думаю, что такой шанс у них был. И связан он с тем, что ими планировалось наступление на юг. Через Саратов, соответственно, к Царицыну, и на соединение с казаками, и, соответственно, с силами Деникина. Этот план был важен еще и потому, что он давал возможность наступления на Москву не через северные районы, не через Казань, и далее на Москву, как это было сделано вопреки этому плану впоследствии, а через Саратовскую губернию, которую называли эсеровской Меккой, и, собственно говоря, именно там формировалась в начале 20 века, там и в Тамбове, который граничит с Саратовской губернией, формировалась вот эта эсеровская поддержка в крестьянстве. А, собственно говоря, через Саратов и через Тамбов вот это вот наступление на Москву, оно было более чем реально. Почему возникла такая ситуация, что наступление произошло через север? В этом виноваты три человека. Это Лебедев, сэр Лебедев и Фортунатов, и полковник Степанов, который руководил частью, значит, частями Народной армии, то есть теми частями, которые участвовали в захвате Симбирска. После того, как им удалось захватить Симбирск и большое количество речных судов, они втроем решили наступать на Казань. Они связались с правительством в Самаре, им категорически было в этом отказано, и их по полтора дня уговаривали, и они сказали, что да, они, соответственно, встают на позиции, и частью войск возвращаются в Самару. Полтора дня они выходили на связь, а потом отрапортовали, что захватили Казань, победители не судят. Это привело к очень, фактически, к очень серьезным практическим политическим последствиям, потому что Казань, и это уже практически сердце России, это промышленные районы, это рабочие районы, где эсеры поддержки не имели, в отличие от крестьянского Тамбова и Саратова. Это близость коммуникаций, и большевики смогли наладить большое количество, соответственно, доставку частей Красной Армии. Ну, а кроме того, разрыв, протяженность Восточного фронта, а Казань отстоит от Самары достаточно далеко, она увеличилась чуть ли не на 1000 километров. Все это привело к тому, что Народная армия не смогла удерживать этот фронт.
А вообще какие-то были просчеты допущены при создании Народной армии? Там вот была какая-то конфликтность между офицерами и рядовыми, да?
Да. Просчеты эти проистекали из того, что были... Была жуткая нехватка собственного офицерского кадра для создания офицерского корпуса Народной армии. Кроме того, изначально при еще восстании в Самаре в подполье была офицерская организация во главе с полковником Галкиным, который, собственно говоря, и возглавил Народную армию. По своим взглядам он был, соответственно, монархистом, и большая часть офицеров штаба он таких и себе и подобрал. Надо сказать, что они сразу же встали в оппозицию и, с одной стороны, создавали Народную армию на тех же понятных для себя принципах и духе старой армии, что вызывало, конечно, жуткое раздражение, нежелание солдат служить в такой армии. А с другой стороны, они склонялись своими симпатиями к сибирскому правительству, и, соответственно, они фактически проводили, формально подчиняясь всем приказам, они, соответственно, вели вот такую волокиту, и фактически это не позволило правительству взять под контроль вот создающуюся армию. Фактически ее отдали в руки вот этого офицерства. И это имело очень серьезные последствия. Это имело серьезные последствия, потому что части Комыча, Самарского Комыча, народной армии, они были расформированы и влились, соответственно, в Колчаковскую армию. И, скажем, самые две боеспособные дивизии, капелевские дивизии в армии Колчака, это Ижевская и Воткинская из уральских рабочих, которые входили в состав народной армии, которые воевали, кстати говоря, аж до мая 19-го года, то есть более полугода, в составе Колчака они воевали под красными знаменами. Но главная причина была в том, что не сумели взять армию под свой контроль, формирующуюся, из-за того, что не решились вводить институт комиссарства. Не побоялись уподобляться большевикам, и в этом был просчет, потому что получилось, что была надежда на то, что комиссары хотя бы сумеют распропагандировать, соответственно, народоармейцев, и, с одной стороны, а с другой стороны, проводить линию и политику, соответственно, правительства, и больше понимая, что происходит в реальности в армии и влияние штаба на него.
Ну, а если говорить, вот подвести итог деятельности Комыча, значит, этого самарского правительства, в чем все-таки его значение? Он же передал власть, в конце концов, на Уфимском совещании общероссийскому правительству, которое, в свою очередь, была уже свергнута сторонниками Колчака, так называемый Омский переворот.
Его значение в том, что на деле, на практике попытались продолжить борьбу за путь февраля, за идеи и ценности февральской революции, за политические свободы, демократию, парламентаризм. То есть это восстановление пространства, территории, как тогда говорили, территории учредительного собрания. Собственно, Комыч – это не что иное, как комитет членов учредительного собрания, который, соответственно, и должен был передать власть самому учредительному собранию, когда удастся его правильно собрать из всех депутатов, собравшихся.
То есть уже это... договорились не из всех собирать, я так помню, но в Уфимском совещании какой-то кворум там, и постепенно, так сказать, оно бы приступило к парламентской деятельности.
Ну, за исключением, понятно, что тех, кто разгонял учредительное собрание, согласитесь, было бы странно предлагать вводить снова в учредительное собрание тех, кто своими руками 5 января расстрелял демонстрации в его защиту в Москве и Петрограде, и, с одной стороны, а с другой стороны, просто разогнал учредительное собрание.
Скажите, а на ваш взгляд, кроме большевиков и левых эсеров, Черновская группа, которая выступала против правительства директории, вот этого всероссийского Аксентьева, не спровоцировала ли она своими там прокламациями, политической критикой, собственно, Омский переворот, дала повод для него колчаковцам?
Вот сам Аксентьев в своем письме 31 октября 2019 года, он их прямо в этом и обвиняет. Он обвиняет Чернова и центристов, левоцентристов, что, собственно говоря, они своим письмом, вот этим знаменитым, что партия должна быть готова отразить угрозу справа, должна вооружаться, чтобы помешать, значит, перевороту правых сил, в том числе сибирских сил, что они, собственно говоря, и спровоцировали этим Колчака. Хотя он тут же оговаривается, что, может быть, он и преувеличивает, и что Колчак, и его окружение, и подпольные силы справа, которые вели закулисную некую игру и манипулировали Колчаком, по мнению, скажем, многих наблюдателей того времени, которые были крайне правыми что эти силы так или иначе все равно бы взяли власть, что во многом их спровоцировало даже не столько поведение Чернова, и Аксентьев об этом говорит, сколько ослабление Камуча после падения, вообще ослабление директории, куда Камуч, собственно говоря, и вошел, самораспустившись, ослабление после падения Самары. Самары и Уфы. То есть правые в Сибири просто стали сомневаться, а стоило ли им вообще идти на уступки и заключать вот это соглашение о единой власти, когда можно, соответственно, получить эту всю власть целиком в свои руки. То есть тут вообще очень сложный, неоднозначный вопрос, потому что кто больше виноват из эсеров, центристы и левые во главе с Черновым, или, соответственно, правые во главе с Аксентьевым и Аргуновым. Потому что, с одной стороны, центристы справедливо говорили, что ставка на коалицию, ставка на союз с кадетами, с генералитетом, вообще с правыми, все, кто правее социалистов, он плохо кончился в 1917 году и привел к победе большевиков в октябре 1917 года, не дав возможности эсерам выполнить свои обещания. А в 1918 году он привел большевиков справа, так называемых, то есть Колчака и вот всю эту братья. И с этой точки зрения можно с ними согласиться. Тут очень интересная вещь, что, с одной стороны, так иногда бывает в истории, что тот путь, та тактика, которая вроде бы представляется разумной, теоретически оправданной, скажем, что говорил Аксентьев, он справедливо говорил, что впереди развитие по капиталистическому пути. Он справедливо, по крайней мере, преимущественно по капиталистическому пути, что нужен здоровый капитализм и нужно сотрудничество со всеми здоровыми буржуазными силами и в том числе и либеральными силами. Нужна коалиция, нужны совместные действия. Но на практике ему справедливо показывали, что где он нашел честную буржуазию, где он нашел честные партии, которые, правые партии, которые будут выполнять взятые на себя обязательства, будут защищать демократию, а не предадут его и не продадут, как, собственно говоря, и произошло. И с этой точки зрения, вроде бы концептуально все безукоризненно, а на практике два провала в 1917 году и в 1918 году.
А как возникла позиция 1919 года у эсеров отказа от вооруженной борьбы с советской властью? Это было сделано ради легализации партии на большевистской территории?
Да нет, конечно. Никто всерьез в легализацию не ожидал и не верил, даже когда большевики неожиданно объявили об этом, использовав, собственно, то, что группа Вольского, будущая группа «Народ», пошла на переговоры с уфимской директорией.
Вольский – это руководитель Камуча был.
Да, это руководитель Камуча, а потом один из руководителей группы «Народ», которая, значит, в конце 18-го, в начале 19-го года в Уфе проводит переговоры с большевиками о том, что они готовы прекратить борьбу с большевиками и обратить свое, как бы, острие своей борьбы против Колчака и вообще против белого движения. Он дал больше обещаний, чем могли поддержать, значит, товарищи по партии, члены ЦК. Соответственно, последовало опровержение, но большевики в феврале легализуют эсеровскую партию, но легализация продержалась. Чернов говорит о двух неделях, большевики вроде бы говорят о месяце. Эсеры начинают в Москве издавать свою газету «Дело народа». Она пользуется популярной, бешеной популярностью. Рост авторитета эсеров растет на глазах. И буквально через две недели эту газету большевики запрещают. И, собственно говоря, легализацию это сворачивают. И понятно, что они увидели, что это просто чревато тем, что растет партия.
Ну, то есть конкуренции не хотели.
Безусловно, они не хотели конкуренции. Честно, конкуренции они боялись и в 1917 году, скажем, уже после победы на выборах в земские, в городские органы самоуправления в августе 1917 года большевики стали понимать, при победе эсеров на этих выборах, они стали понимать, что в учредительном собрании ничего не светит. И, собственно говоря, после победы в учредительное собрание большевики раз и навсегда, победа эсеров в учредительное собрание, большевики раз и навсегда зареклись честно конкурировать. Угу. Тут более того, они не только не хотели конкурировать там на, в пространстве, скажем, того же земства или самоуправления, или на выборах в учредительные собрания. Они не захотели конкурировать даже на выборах в советы. Вот, собственно говоря, чуть позже, когда Деникин наступает на Москву, эсеровский ЦК предлагает такой компромисс большевикам, что те делают перевыборы в советы, на основе честной конкуренции, агитации, без арестов, допускают эсеров к этим выборам и все социалистические и прочие партии, которые пожелают в них участвовать. И, соответственно, эсеры прекращают борьбы с большевиками, борются с Деникиным, но при этом, соответственно, все свои споры между большевиками и эсерами эсеры оставляют на суд народа, на суд советов. То есть честная конкуренция в рамках советской системы. Большевики даже не ответили на это предложение, потому что совершенно очевидно, они не хотели, они боялись честной конкуренции. Забегая вперед, скажу, что в Кронштадте получилась ровно такая же история, когда эсеры попытались обвинить в причастности к кронштадтскому мятежу, как его большевики называли, то на эсеровском процессе 22 года тот же Гоц справедливо сказал, что вообще-то ни одна эсеровская организация к нему не причастна, к этому восстанию. Эсеров в Кронштадте не было совсем, а была там рабочая оппозиция в коммунистической партии.
А какова была судьба группы «Народ» и то, что называлось «меньшинство партии социалистов-революционеров»?
Судьба группы «Народ» была довольно печальной. Возникновение группы «Народ» стало возможно как раз из-за Колчаковского переворота и ликвидации вот сложившейся коалиции, фактически сложившегося антибольшевистского фронта.
Но фактически репрессии начались против эсеров.
Да, начались репрессии, было расстреляно и спущено под лед РТШа и подвергнут жестоким пыткам 14 членов учредительного собрания эсеров. Надо сказать, что за ними приехали в тюрьму, должны были приехать за этой группой, большой группой, двумя грузовиками, а пришел по техническим причинам только один грузовик, который увез эти 14 человек, оставшиеся, соответственно, выжили. Вот начались репрессии, фактически вот был такой подан, преподан такой предметный урок жестокости и невозможность жестокости со стороны правомонархических и правых сил, которые, в общем, часть из них искренне считала, что эсеры, как их называли еще розовые большевики, они значительно хуже, чем большевики, потому что большевики им были более понятны, потому что действовали авторитарными методами. По стилю своих действий они были им, как это ни странно показывается, ближе и понятнее, чем демократы, чем люди, которые искренне хотели демократию, политических свобод, учредительные собрания.
Ну а что вот эти советские эсеры, да, народ, меньшинство, они получили возможность легально действовать в Советской России?
Они получили существовать легально в Советской России. У них была возможность создания организаций, ячеек группы «Народ», сначала группа «Народ», а затем и МПСР. А членов их организации, ну, а потом и партии, хотя, в общем-то, скорее все-таки фракции в составе единой партии Хотя, в общем, они были выведены из состава, они были исключены, впрочем, они были исключены из состава партии социалистов-революционеров за уже конкретные организационные действия по созданию собственной организации. Из членов стали отпускать из тюрем под соответствующую подписку, что они являются членами группы «Народ». Эта партия, соответственно, участвовала, если мне память не изменяет, и в советах. Хотя надо сказать, что власти вели двойную такую игру, как и меньшевиков, которые тоже были советской партией, аж до легальной партии, аж до 22-го года, они все равно арестовывали. Они все равно, многих из них, не поголовно, но многих из них, активных членов, они арестовывали, держали в тюрьмах и мешали, в общем, пропаганде своих идей. Часть из этой группы, судьба этой группы такова, часть из этой, часть членов этой группы, она перешла затем в большевистскую партию, и они стали... Масса из них при этом вела себя ренегатски и предательски. Как это можно сказать о знаменитом Семенове и Коноплеве, которые позже заявили в 21-22 году о том, что руководили группой, покушавшейся на лидеров большевиков. Также ренегатски вел себя Дашевский, Светицкий. Ну, еще целый ряд деятелей. Другие же, вроде Вольского и Ракитникова, и многих других, в общем, пошли в лагеря и в тюрьмы, точнее, в политизоляторы, и в ссылки, ну, и позже они все были репрессированы. Ну, Ракитников в ссылку не отправился, но, собственно... тоже занимал позицию достаточно отстраненную. У них разные судьбы в этой части.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с доктором исторических наук Константином Морозовым после недолгих объявлений на волнах «Эхо Москвы».
Цена революции. Цена революции.
В эфире программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов, Константин Морозов, доктор исторических наук у нас в студии. Продолжаем разговор о третьем пути и партии эсеров. Ну вот, 19-й год, собственно, были приняты, я так понимаю, решения фактически о поддержке советской власти, чтобы бороться с Деникиным и Колчаком. А что, собственно, делали эсеры для этой борьбы?
Ну, это не совсем так. Решение о поддержке советской власти, с такой формулировкой могли согласиться бы только группа «Народ» и будущем меньшинство ПСР, МПСР так называемое. А вот у них действительно начинается эволюция влево, и они говорят о том, что большевики значительно более приемлемы для сохранения завоеваний февраля, завоеваний демократии, политических свобод, для завоевания социализма, для интересов рабочего класса, потому что при всех своих недостатках большевики все-таки социалисты, все-таки это рабочая власть, и, соответственно, они даже склоняются к тому, что говорили и левые эсеры, и другие левонародники, они отказываются от идеи учредительного собрания как такового и от единой демократии прав для всех слоев и классов общества, и говорят о трудовласти. Они соглашаются о необходимости ограничивать, скажем, права, политические права, скажем, для той же буржуазии и других категорий, как они говорят, эксплуататорского населения.
Ну, а Виктор Чернов и его сторонники?
А Виктор Чернов и его сторонники, все центристы и левоцентристы, говорят о том, что есть, собственно говоря, как справедливо сказал, правда, не сторонник Чернова, а человек, находящийся на правом фланге, Аргунов, что есть антибольшевики слева и антибольшевики справа. И, то есть большевики, большевизм справа, большевизм слева. И большевизм справа – это белогвардейцы и колчаковцы, которые ничем не лучше, чем, собственно говоря, сами большевики. Они такие же противники и враги демократии, политических свобод, и они несут авторитаризм. И с этой точки зрения, собственно, и формируется вот эта концепция третьей силы, когда партия эсеров должна быть одновременно бороться и с большевиками, и с белым движением.
Это уже лето 19-го года?
Да, но эта идея формируется уже в феврале 19-го года. Но, строго говоря, она формируется, ее впервые высказывает Евгений Ратнер еще в декабре 17-го года на 4-м съезде партии эсеров. Вот это и концепция третьей силы, когда мы должны, как она говорит, противостоять и большевикам, их авторитаризму, и авантюризму, и, соответственно, белой реакции, которую пытается воскресить старое, и бороться за ценности демократии и завоеваний революции и интересы рабочего класса, крестьянства. Вот она была сформулирована раньше, и, собственно, от нее отступили, когда на 8-м совете партии в мае 18-го года, соответственно, в коалиции, в связи с белым движением, формирующимся белым движением, это, скажем так, с белым движением это сильно сказано, можно говорить о том, что как бы курс на коалицию, на совместный антибольшевистский фронт против большевиков, на вооруженную борьбу, вот этот курс был. Это был уже курс справа, это был курс отступления, собственно, от решения собственного 4-го съезда партии.
А вот правое крыло, там, Овсентьев и другие, они согласились с этими решениями, которые были приняты в России? Они-то были, насколько я понимаю, в эмиграции в это время?
Они были в эмиграции. Овсентьева, Зинзинова, Фундаминского нет. А Овсентьева, Зинзинова, еще целый ряд эсеров, они были депортированы из Сибири через Маньчжурию, сначала в Маньчжурию, затем они через Америку добрались в Европу и там, соответственно, во Франции и осели. Они были категорически не согласны с решениями Совета партии. Этот Совет партии Вишняк называл решения не партийными, не эсеровскими, а советскими. Они говорили, что мы не можем не только с Вольским согласиться, но и со всем Советом партии, что они от нас бесконечно далеки. Мы со всеми этими людьми имеем хорошие личные отношения, но политически мы разошлись современно.
Они загоняли... Из партии они не вышли.
Из партии не они не вышли. Из партии их позже, в 20-м году, ЦК партии эсеров исключает, но это решение не добралось до заграницы. В 21-м году ЦК уже из тюрьмы подтверждает это решение, но заграничная делегация, включая Чернова, пытаются этот вопрос, в общем-то, всячески затянуть, и позже к нему опять уже возвращается в 22-м году, но там уже начинается подготовка к судебному процессу эсеров, и Чернов, и другие говорят, что сейчас, когда партия защищает, значит, свой ЦК, сидящий на скамье подсудимых, не время раскалывать партию. А, соответственно, эта позиция Овсентьева и его фракции, она всегда была на то, чтобы оставаться в партии, потому что они понимали, что большая часть функционеров партии, большая часть членов партии, они центристы, левоцентристы, они оказываются моментально небольшой группкой, небольшой фракцией, поэтому они никогда не делали как бы же ставку о выходе из партии. Они, понимаете, их считали такими политиканами. Вот я читал переписку сидевших, эсеров, тюремную переписку, по запискам. И там есть очень... 22-го года, осени 22-го года, там есть очень интересная характеристика того же Авксентьева, Фундаминского, когда они говорят, что это политиканы, никакие они не социалисты, никакие они не революционеры, они хотят заседать в парламенте, они хотят договариваться с кадетами, и вместо того, чтобы ехать в Россию и пропагандировать свои взгляды и бороться с большевиками, они, соответственно, создают всякие дутые коалиции.
Отсиживаются в Париже.
С одной стороны, а с другой стороны от имени партии говорят то, что, на что партия, значительная часть партии, не согласна.
Хорошо, а вот что делали эсеры в Сибири? Там была, в общем, достаточно автономная организация. Были ли они, так сказать, главными организаторами восстания против большевиков, против Колчака, скажем, в Красноярске, Иркутске, которые обрушили режим Колчака?
Ну да, ну да. СССР становится фактически главной антиколчаковской силой. Они пользуются и пользовались всегда в Сибири поддержкой среди кооператоров, среди крестьянства. Ну, и, собственно говоря, начинается, собственно, само создание вот правительства, политический центр, политцентра, оно было на объединении земских деятелей. То есть тут можно вспомнить реплику Крыленко уже на процессе эсеры 22-го года, что эсеры гнездятся в кооперации и в учительской среде. Там, где, соответственно, учителя, народные учителя и кооперация, там всегда обязательно есть эсеры. Но это точно так же земские деятели.
То есть они организовали там солдатские восстания и нанесли удар в спину, значит, режиму Колчака, обрушили его, а власть удержать не смогли.
Колчак фактически потерпел полное фиаско. Он пользовался, мягко выражаясь, нелюбовью значительной части населения, в том числе и крестьянства. Нарастает партизанское движение, ту политику достаточно правую, которую он проводил, и те методы, которые он использовал, заставили его не ненавидеть. Надо сказать, что в Сибири, насколько я знаю, отношение к Колчаку резко отрицательное. Оно держалось все десятилетия.
Не только советская власть постаралась.
Но и после советской власти эти настроения они остались. И,
да не везде.
В значительной степени, соответственно, вот самой этой политикой. Были, соответственно, эсеры поднимают восстание в Иркутске, поднимают в Красноярске, в других городах. Создается политцентр совместно с большевиками, во главе его становится видный эсер Флориан Флорианович Федорович. Формируется вот из восставших частей народно-революционная армия, которая составляла потом как бы в пик своего расцвета 11,5 тысяч человек. Но это было ощутимо меньше, чем с той армией, Красной армией, которая подошла к Иркутску. Собственно, начинаются переговоры с революционным военным советом, и на определенных условиях им передается власть.
Большевикам.
Большевикам,
да. Ну, конечно, они все эти условия не выполнили. Тут же начали сажать эсеров. Что доказывает, что никакой третьей силы быть не могло. Или эсеры вели безответственную политику, конкретные там вот эти Колосов и другие, Федорович, которых, так сказать, его назвали.
Ну, вывод слишком категоричный, и вывод, я бы сказал, он одновременно о том, что никакой третьей силы в гражданской войне быть не может.
Ну, она может временно возникнуть и исчезнуть.
Его поддерживали, конечно же, и большевики, и белые, которые говорили, что есть только две силы, и для большевиков большевистская историография это и стало главным, и для большевистской пропаганды того времени, что они и есть главные, единственная альтернатива белому движению. Здесь это не так. На мой взгляд, это неправильно, это не так. Другое дело, что реальная сила, реальные перспективы на то, чтобы играть серьезную роль в событиях, вот у этой самой демократической третьей силы, она была в 17-м году, в конце 17-го года. Вот коридор возможностей для сохранения демократии был как раз в удержании власти и развитии вот, по пути учредительного собрания. Вот, собственно говоря, в сентябре, в октябре 17-го года. Потом какой-то шанс был весной и летом 18-го года. Но вообще гражданская война, чем она сильнее ожесточается, чем больше разгорается вот эта вакханалия террора со всех сторон, насилие, убийство, тем пространство для действий по пути демократии, оно просто съеживается. К тому же исчезает тот же пролетариат, да, на который эсеры хотели опираться. Вообще исчезает пространство политического действия. С этой точки зрения в канале гражданской войны, конечно, больше шансов имеют побеждать те, кто использует грубое насилие. С этой точки зрения шансы на демократическую альтернативу, они сужались.
Хорошо, но вот в 20-м году опять ЦК партии эсеров посчитал главными противниками не большевиков, а Польшу, ну, что, возможно, и понятно, но особенно режим Врангеля. Почему? Хотя ведь режим Врангеля проводил довольно серьезные реформы социального плана и крестьянскую реформу и так далее.
В июне 2020 года обращение ЦК к народу говорилось о том, что режим Врангеля и панская Польша являются олицетворением самой разнузданной реакции, и внутренней, и международной реакции. И что, собственно, главная задача – это отстаивание завоевания революции и, соответственно, введение вооруженной борьбы с ними и прекращение, как бы, недопущение вооруженной борьбы с большевистской властью. Они сделали, значит, ставку на ведение агитации против этих двух режимов. Они говорили о необходимости бороться с дезертирством, которое охватило Красную Армию. В Красной Армии, по-моему, там, я правильно помню цифру, дезертиров скрывалось 2 миллиона. В лесах, убежавших из Красной Армии. Они говорили о том, что они объявляют партийную мобилизацию, но не вводят, не отдают ее большевистским властям, вот, членов партии. Но главный тезис, который был у эсеров в это время, это сохранение завоеваний революции, и они главными врагами видели, соответственно, Польшу и панскую Польшу, которая развернула наступление, и, соответственно, режим Врангеля. Вообще, это очень сложный, неоднозначный вопрос. Насколько вот это левое, это явное уклонение влево, это левоцентристское уклонение. В конечном счете, это все закончилось тем, что большевики пользовались вот этими маневрами и вот этой отказом от вооруженной борьбы, но эсеров, но не мешало их арестовывать, держать в тюрьмах, а потом просто объявить, что они всегда занимались вооруженной борьбой с большевиками, даже тогда, когда формально об этом заявляли. То есть тут иллюзии питать не надо, это тактика фактически, может быть, и правы был Аксентьев, который и Вишняк, которые говорили, что при вот этой красивости лозунга борьбы против большевиков справа и слева, борьбы против белых и красных, на практике все острие повернуто против движения с белыми. Хотя часть левых, то есть часть эсеров, соответственно, этих взглядов не разделяли.
Ну, а вот в каком состоянии оказалась партия в 2021 году, собственно, кто ее уже руководил в России? Что, всех переарестовали к этому моменту?
Происходят очень интересные процессы уже к 19-му, к 20-му, особенно к 20-му году. Там получается, что к концу 20-го года, к концу даже 19-го года, в составе Шировского ЦК практически не осталось старых известных лидеров. Их уже стало ощутимо меньше даже после выборов на 4-м съезде партии в ноябре-декабре 17-го года, куда не переизбрали всех правых эсеров и правоцентристов. Туда не попал ни Аргунов, ни Брешковская, ни Авксентьев, ни Бунаков. Туда включили Зинзинова, который по взглядам был близок к Бунакову и Фундаминскому. Бунаков это Фундаминский, это псевдоним его. И он, соответственно, был близок к Фундаминскому и Авксентьеву. Вишняк писал, что по тактическим соображениям Зинзинов как бы держит себя центристом, занимается организационными делами, но симпатизирует, соответственно, группе Авксентьева. И, кстати говоря, Зинзинов выходит из ЦК как раз вот после объявления решений 9-го Совета партии вот о этой линии третьей силы.
Ну вот можно ли сказать, что партия эсеров готовила кронштадтское восстание, тамбовское восстание, что это дело рук как раз эсеровского подполья?
Нет, это сказать нельзя, потому что их, конечно, в этом обвинили на судебном процессе эсеров 22-го года. Собственно, все обвинение, оно строилось на радиотелеграмме Виктора Чернова, который обращался к восставшим морякам как бывший председатель учредительного собрания.
Из Эстонии, по-моему, да?
Да. Или из Ривеля.
Ну да, Эстония.
Из Ривеля, да. С этой точки зрения, это, конечно, приписали, так как он одновременно и как бы лицо партии, один из ее лидеров, соответственно, приписали всей партии. Хотя справедливо подсудимые говорили, что ни одной эсеровской организации в Кронштадте не было, что, ну, собственно, я уже об этом и говорил.
А Тамбов?
Но я просто хочу закончить, что эсеры, петроградские эсеры заняли позицию, что власти должны договориться о каком-то компромиссе с восставшими и допустить выборы, соответственно, в Совет, переизбрание Совета. То есть не подавлять их силой, а фактически выполнить свою конституцию. Тут как раз фокус заключается в том, что в лозунгах восставших не было ничего, чтобы противоречило бы советской Конституции и многопартийные выборы и, соответственно, свободные выборы, демократические выборы, это вполне в нее укладывалось, это как раз, собственно, и развивали рабочая оппозиция, которая вызрела внутри большевистской партии. Но большевики сделали ставку, они боялись этого. У них даже не нашлось достаточно частей в Красной армии, которые они могли бросить на подавление кронштадтского восстания, потому что эти взгляды были очень симпатичны значительной части красноармейцев и крестьянству, и даже части советских работников левонастроенных. Собственно, они из левонастроенной коммунистической среды, вот эти взгляды, они и проистекали. И поэтому они бросили на подавление, соответственно, различные курсантские части, сформированные из курсантов, и отправили 300 делегатов 10-го съезда партии, которые поехали усиливать вот эти собранные с сбору по сосенке части для подавления кронштадтского.
У нас времени, к сожалению, остается очень мало, и я думаю, что о событиях 21-го года надо будет поговорить отдельно. Вот все-таки уже, чтобы нам завершить разговор, вот вопрос как бы к финалу гражданской войны. Но вот могла ли партия эсеров как-то сыграть роль этой серьезной третьей силы и вывести Россию из гражданской войны? гражданской войны, создать какой-то более человечный, что ли, режим в той стране, которая, собственно, тогда и существовала?
Ну, на мой взгляд, вот коридор возможностей, который был, несомненно, максимально широким в 17-м году, собственно, надо понимать, что по этому пути страна уже реально пошла в итогами выборов учредительного собрания, открытием учредительного собрания, потому что учредительное собрание хозяин земли русской. Это было просто заложено в его, можно так сказать, устав. Это создание всех законов и определение всех тех основных параметров, по которым будет существовать новое государство. Собственно, учреждение нового государства, учреждение новой России. И победа эсеров, она, собственно говоря, и означала, что под их большим влиянием и будет формироваться вот эта новая демократическая государственность. И с этой точки зрения февральская революция, конечно, завершается и обрывается не столько октябрем 17 года, сколько, собственно, убийством демократии, как это говорил Марк Вишняк, да, что если октябрьская революция это все-таки можно считать ее как некой такой импровизацией и авантюрой, некоторой, но с большим участием рабочих, да, то разгон учредительного собрания – это вполне осмысленное, хладнокровное убийство вот этого дитя русской демократии.
Ну, в общем, у эсеров не нашлось, в отличие от немецких социал-демократов, своего генерала Шлейхера там и вооруженных отрядов, которые могли противостоять большевикам. Вот в этом, видимо, и проблема.
Я думаю, что тут масса проблем, в том числе и потому, что, с одной стороны, была достаточно слабая. То есть вот те позитивные нарастающие силы демократии, демократического переустройства России, создания демократических институтов, которые мощно пошли в 17-м году, они сменились с нисходящей тенденцией нарастанием просто агрессии, насилия, злобы и распада всего того. Демократия более сложная система существования и функционирования общества, чем авторитаризм.
Да, ну Ленину и Троцкому, в общем, это и удалось опереться вот на такие тенденции. Спасибо. Я благодарю доктора исторических наук Константина Морозова, с которым мы говорили в программе «Цена революции» о партии эсеров и третьем пути в гражданской войне.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.